Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Православное радио продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшее время прозвучат следующие передачи. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Произнесет его священник Александр Шургунов. Продолжит эфир «Троицкий колокольчик» – передача для детей и их родителей. Затем в нашей студии появится игумен Петр Еремеев, ректор Российского православного университета. Батюшка расскажет о святынях, прибывших недавно в университетский храм. После часа прямого эфира на православной волне передача «Даниловский благовестник», после которой прозвучит пасторское слово в неделю святых праотец. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 30-я по Пятидесятнице, Евангелие от Луки, 76-е зачало, 14-я глава, с 16 по 24 стих. Сказал Господь такую притчу. Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». За 2 недели до Рождества Христова в церкви читается Евангелие о званых на пир. Один человек сделал большой ужин и звал многих. В Ветхом Завете есть один образ, связанный с сегодняшним Евангелием. Он говорит о том, что будущее человечества, пребывающего с Богом, есть трапеза вечная. Об этом возвещает пророк Исаия, когда зовет всех жаждущих прийти и почерпнуть воду бессмертия, и говорит о пище, которой все должны насытиться. А псалмопевец напоминает каждому из нас, когда мы готовимся ко святому причащению, что Господь уготовил трапезу, сопротив стужающим мне, умастил главу мою елеем, и чаша моя упоевающая яко державна. И подобно тому, как премудрость, которая построила себе дом и зовет всех проходящих мимо людей вкусить хлеба и вина, так Церковь Божия зовет всех людей приобщиться трапезе, где хлеб и вино не просто образы того, что совершится, но реальная божественная жизнь, которой мы уже сейчас приобщаемся, а самое главное — обещание лучшего, то есть пребывание с Богом, которое не кончится никогда. В притче хозяин этого пира — Бог, приглашенный на пир иудеи. В течение всей истории Ветхого Завета они жили ожиданием дня, когда придет к ним Бог, Мессия. И когда Он пришел, они отвергли Его приглашение. Как это могло случиться? Что это за потрясающее явление? Вся история, долгие века, путь к Мессии, а завершение пути — его отвержение. Почему Иерусалим не узнал времени посещения своего? Этот пир, то есть Царство Божие, отвергнут иудеями по вполне уважительным причинам. Один человек говорит, что он купил поле, и ему надо хорошенько его осмотреть. Другой, что купил 5 пар валов, и ему надо испытать их. Третий, еще убедительнее, что женился. У всех нашлись дела, и очень важные, все нужное, все полезное, все замечательное. Люди предпочли свое земное, естественное, понятное всем, всему остальному. Но люди эти, говорит Господь, вовек не вкусят Царствие Божие. Они оказались только зваными, но отвергнутыми Господом, потому что они отозвались на то, что Господь совершил для человека. Это притча о тайне числа 666. Блаженный Августин говорит, что мир был сотворен совершенным. Все добро зело в 6 дней, но осветился он только в 7-й день, когда Бог почил от трудов своих и как бы пригласил человека и вместе с ним все творение войти в радость Господа своего, в Дом Божий. Число 6 — совершенство само по себе, совершенство природы, поле, совершенство творчества и труда, валы, совершенство любви, то есть высшего добра, соединение 2 жизней в 1 в браке. Все получено от Бога, но еще не освящено 7-м днем, который есть пир Господень. Это совершенство без Бога, тройное самосовершенство, и есть число 666. В нем заложено разрушение всей земли, обессмысливание всякого труда и разделение всех. Очень тонко и почти незаметно происходит эта подмена тайны Рождества Христова, благочестия великой тайны, Бог явился во плоти, тайной беззакония, которая есть Антихрист. У одного человека собственным полем его заполняются все дни с утра до вечера, так что некогда в церковь пойти и некогда помолиться. Другой так захвачен вдохновением земного труда, что для Бога в сердце не остается места. Третий веселится на пиру земной любви, и никакого другого пира он знать не желает. Так хотела бы церковь подарить хозяину поля цветок, сорванный с небесных полей, который столь веселит сердце человека, как свидетельствует святой Дмитрий Ростовский, что если бы человек смотрел на него, то не хотел бы ни есть и ни пить, и не ощущал никакого страдания. И этот цветок не увядает и цветет вечно. И владельца валов просит в этот день остановиться, на небо взглянуть, размышляя о Вифлеемской звезде, и выпрячь валов, и валы желают прийти к яслям Богомладенца. И вступившему в брак говорит, нет ничего прекраснее дома и семьи. Чтобы полюбить по-настоящему хотя бы одного человека, надо иметь сердце, способное любить, но только у Бога можно научиться подлинной человеческой любви. Самое великое счастье может коснуться человеческой жизни, если отправиться в путь туда, где Господь. Но когда отвергается этот зов, сладость греха, услаждение дьявола о гибели чьей-то души уже присутствует и в невинных, как будто дарах, потому что они отделены от Бога. Так двоится в сознании слово «мир». Сотворенное Богом чудо становится местом, где похоть плоти, похоть очей. Обладание без любви, как говорят святые отцы, и есть похоть. Так совершается измена Господу. Богатство и сластолюбие становятся дороже славы Господней, даже для тех, кто знал эту славу, как Соломон. И подобно гадаринцам, умолявшим Господа отойти от пределов их, мир непрестанно молится страшной молитвой. Это молитва о лишении его Царства Божия. Каждый по-своему, но все, как бы сговорившись, твердят: «Молю тебя, имей меня отреченно». От чего отреченно? От Царства Божия. Кто-нибудь скажет, что по-русски это место звучит несколько иначе. Дело не в особенностях славянского языка. Молитва — это когда человек глубиною сердца своего лелеет самое дорогое для себя, бесконечно драгоценное. Потому-то апостол Павел, корень всех зол сребролюбия, называет идолопоклонством. Отдача этому греху происходит на уровне молитвы, только обращена эта молитва не к любящему человека Богу, а к дьяволу, человеку-убийце. «Не идущие на пир Господень, как говорит блаженный владыка Иоанн Максимович, неизбежно идут на пир Иродов, где совершается убийство величайшего праведника. От того, что дом Отца Небесного превращается в дом торговли, и богоизбранный народ поклоняется золотому тельцу, осанна Иерусалима, встречающего своего Мессию, сменяется осатаневшим «распни, распни его». Обратим внимание, что дальше говорит Господь в притче. Господин посылает своего слугу, чтобы он звал на торжество, как сказано, у вечных хромых и слепых. Да, конечно, если народ израильский считал себя единственно достойным народом, то все остальные народы и были хромые и слепые и убогие. И наш народ ради отвержения Израиля оказался званым. Нас искал Господь по улицам и переулкам, по дорогам и изгородям, и суть праздника сегодняшнего в том, что весь Израиль, как говорит апостол Павел, спасется. Весь Израиль — это остаток Израиля, и все языческие народы, которых убедили вестники Господа прийти к Нему. И вот мы присутствуем на этом перу в Церкви Божией. И все мы убогие, и хромые, и бедные, и слепые. И от того, что мы приходим на этот пир, от того, что Бог дает нам радость новой жизни, благодать Духа Святого, купленную ценой крови Его, мы начинаем ходить и скакать от радости, когда получаем это исцеление. Мы обретаем богатство, которое никто от нас никогда не отнимет. Мы начинаем видеть глубину всех вещей, всего, что совершается в мире, в истории, в судьбе каждого человека.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Сергия, протоиерея Валерия, Лидии, Анны, Екатерины, Валентины, Александра, Любови, Лидии, Светланы, Иоанны, Надежды, Лидии, Ольги, Клавдии, Марии, Константины, Натальи, Елизаветы, Татьяны. Храни вас Христос.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. 26 декабря текущего года исполнилось 150 лет со дня рождения русского поэта, чрезвычайно любимого молодежью конца XIX века, Семена Яковлевича Надсона. Он прожил всего 24 года. Об истории его короткой жизни, очень печальной и трогательной, пойдет речь в нашем сегодняшнем выпуске. Семен Яковлевич Надсон родился 14 декабря 1862 года в Петербурге. Отец поэта, по рассказам знавших его, был весьма даровитый человек и хороший музыкант. Мальчик совсем не знал отца, так как этот последний умер, когда будущему поэту было всего 2 года. Мать поэта, Антонина Степановна, из русской дворянской семьи Мамонтовых, отличалась редкой красотой и необыкновенной сердечностью, привлекательностью и симпатичностью. Оставшись жить в Киеве после смерти мужа, Антонина Степановна содержала собственными трудами себя и 2 своих детей, занимая место экономки и учительницы в семье некоего Ф. Когда мальчику было приблизительно 7 лет, мать его, рассорившись с Ф, уехала в Петербург и поселилась здесь у брата своего, Диодора Степановича Мамонтова, а Семен Яковлевич поступил в приготовительный класс 1-й классической гимназии. Вскоре затем уже больная Антонина Степановна вышла вторично замуж за Николая Гавриловича Фомина и уехала с ним в Киев. Но супружество это было несчастливо. Испытав весь ужас нужды, так как она осталась без всяких средств по смерти 2-го мужа, Антонина Семеновна снова переехала с детьми в Петербург, где стала заниматься в школе сестры своей Лидии Степановны Мамонтовой. И здесь еще молодая, 31 года, умерла от чахотки. О самом раннем детстве Семена Яковлевича известно очень мало. Впрочем, на эту первую пору его жизни проливают некоторый свет отрывки и наброски самого поэта, найденные в посмертных его бумагах. Вот один из этих отрывков. «Я мало знаю об обстоятельствах, сопровождавших мое детство. Знаю лишь несколько отрывочных фактов, объяснение которым я до сих пор не сумел подыскать. Вследствие этого я никогда не вспоминаю о своем детстве. Я его себе представляю, как представляю, например, год в виде какой-то круглой дороги, причем часть ее, соответствующая Великому посту, мне кажется покрытой черным сукном, а Пасхи — красным, как представляю себе Рождество в виде убранной елки и тому подобное. Когда случается мне представлять себе мое детство, прежде всего встает передо мной наш маленький флигелек в Киеве. Я и до сих пор люблю такие флигельки. Приветливый, уютный, со множеством пристроек, с полусгнившим забором из барочного леса, за которым тянется пустырь, поросший бурьяном, молочаем, ромашкой и полынью. В памяти моей он остался навсегда светлым синонимом удобства, домовитости и тихой беззаботной жизни. В низких комнатах с неуклюжими широкими печами, с цветами и занавесками на окнах, с дешевенькими обоями и некрасивой, но зато удобной и прочной мебелью, прошло мое первое раннее детство. Из него почему-то мне врезалось в память 2 факта, или вернее 2 картинки. Одна, как я в первый раз 4 лет от роду в уютной кухне принялся учиться грамоте у моей рассудительной старушки-няни, готовя сюрприз ко дню ангела-мамы. А другая, как я с сестрой, играя во дворе, готовил обед из цветков белой и желтой акации и какой-то травы с морковным вкусом, называемой нами дудками. Отчего именно эти 2 факта врезались в мою память, не знаю. Но я помню эти сцены, как бы они случились со мной только вчера. Далее помню себя в деревне, в подгородном имении Ф, у которого моя мать жила экономкой и гувернанткой. Воображение рисует мне прежде всего старый запущенный сад с 2 соединенными плотиной прудами, с густой зеленью берез, ив, дубов и лип, с пирамидальными вершинами итальянских тополей и узкими дорожками, потонувшими в душистых кустах жасмина и шиповника, перевитых гибкими лозами ярко-зеленого хмеля. Особенно памятен мне поросший крапивой овраг. Нередко вооруженный деревянной саблей, я врезывался в самую середину крапивы, которая в моих одиноких детских играх казалась мне полчищем татар, и, несмотря на ожоги, отважно рубил направо и налево, пока утомленный не выбирался из оврага и не бросался в густую траву на берегу залитого солнечным блеском пруда, лениво прислушиваясь к металлически звонкому и однообразному кваканью лягушек и немолчно раздающемуся в ушах стрекотанию кузнечиков. А в траве все жило своей особенной, чудно новой жизнью. Я старался поставить себя на место большого красного муравья, взбирающегося по стебельку стройного колокольчика, и с его точки зрения взглянуть на этот новый мир. Я подмечал игру света и тени сквозь зеленую полумглу, сквозивших на солнце широких листьев подорожника. Открывал светлые приветливые лужайки и грозные гранитные вершины, и достигал, наконец, до того, что высокий куст репейника казался мне таким гигантом, что при виде его у меня в груди сжималось сердце каким-то мучительно подавляющим чувством. Так развивал я свое воображение. А тут, кстати, пришлась еще и моя страсть к чтению. Как я уже сказал, я рано, может быть, слишком рано, выучился читать. Сначала дело пошло довольно туго. Помню, что я никак не мог смириться с «ять» и с «ер», встречающимися в середине слова. Целый год употребил я на то, чтобы прочесть швейцарского Робинзона и кое-что из Пушкина. Зато потом надолго моим любимым чтением сделались путешествия и стихи, пока не заменила их уже позже страсть к романам. Лет 8-9 перечитал он множество книг, читая без разбора все, что только попадалось под руку. Любопытен перечень этих книг в одном из дневников поэта, который он начал вести лет с 11-12 в военной гимназии. Здесь мы читаем. Апрель 1875 года. Книжки, как, например, «Евгения» или «Тайны французского двора», «Мелкие рассказы Гофмана», «Детство, отрочество и юность» Толстого, «Жуковский», «Рассказы доброй соседки», «Воля» Скавронского, «Тургенев», «Записки охотника» и другие рассказы, «Гончаров», «Фрегат Паллада», «Обрыв», «Свой хлеб» Решетникова, «На распутье» Овсиенко, «Дача на Рейне» Ауэрбаха, несколько повестей и рассказов Лескова, несколько книг Макаровой, Ростовской, Чистякова, много детских книг и разных сказок, «За скипетры и короны», «Европейские мины и контрмины», «Эпигоны» Самарова, «Брянские леса», «Искуситель» Загоскина. Да и не переписать всех, очень их много, которые я прочел, бывший в Киеве, и многие из этих книг сильно на меня влияли. Занятия мальчиков классической гимназии в Петербурге, а затем в Киеве, шли отлично. В последние дни жизни матери, по совету дяди Ильи Степановича Мамонтова, Семена Яковлевича отдали пансионерам во вторую военную гимназию, и это было первым серьезным его горем. Разлука с матерью тяжело поразила его. Не раз горько жаловался он на это и впоследствии. «Всегда и всегда случалось со мной именно то, чего я больше всего страшился», — говорил он. «Когда бывало ребенком, на меня находило желание капризничать и не слушаться, мать ничем не могла так напугать меня, как обещанием отдать в корпус. Про него она нарочно рассказывала мне разные ужасы. Подумайте, с какими мыслями переступил я слабый и больной мальчуган за его негостеприимный порог. Мать страдала не меньше меня, но выбора не было. Злая чахотка день ото дня подтачивала ее шаткое существование, отнимая возможность работать, а, следовательно, и платить деньги за мое учение. Дядя предложил похлопотать о принятии меня в корпус на казенный счет, и после мучительных колебаний она согласилась. Не могу забыть, как в последнюю ночь, проведенную мною дома, она уговаривала меня со слезами на глазах не скучать и хорошо учиться, и как обещала брать меня на праздники и на каникулы и ездить ко мне. Один из бывших товарищей поэта по училищу вспоминает. В один из сентябрьских дней 1872 года в приготовительном классе 2-й Петербургской военной гимназии шел урок географии. День был пасмурный, урок скучный. В классной комнате, всегда полутемной и холодной, было как-то особенно тоскливо. 30 мальчуганов лет 10 и 11 с нетерпением ждали звонка, чтобы выбежать в рекреационный зал и там хоть на 10 минут забыть об уроках. В это время за классной дверью послышался звон шпор. Дверь отворилась, и в класс вошел наш воспитатель. Все с любопытством на него взглянули, радуясь его приходу, как развлечению, прервавшему урок. Он ввел с собой маленького черненького мальчика лет 9, одетого в серую курточку, указал ему свободное место на одной из скамеек, а сам подошел к учителю и стал вполголоса разговаривать, по-видимому, о новичке, так как оба на него несколько раз взглядывали. Потом урок продолжался своим порядком. В течение урока учитель неоднократно обращался к новичку, и он всякий раз давал очень толковые и подробные ответы. Во время перемены мы, как это и всегда делали, окружили новичка и засыпали его вопросами. Мы узнали, что нашего нового товарища зовут Семеном Нацином, что учился он в классической гимназии в Киеве. Через несколько времени Нацина одели в казенный мундирчик, остригли ему коротко волосы, выдали книги и указали кровать в общей спальне, или камере, как у нас говорилось. Короче сказать, он превратился из Сени Нацина в Семена Нацина, воспитанника второй военной гимназии. Кровать его оказалась рядом с моей, и я думал, что в первый же вечер мы с ним вдоволь наговоримся, так как и материала для разговора было достаточно, да и сам новичок показался мне очень симпатичным. Но в этот вечер мне не удалось привести в исполнение моего намерения, так как, придя после вечернего чая в камеру, я нашел моего соседа, уже лежащим с закутанной в одеяло головой. Мне показалось, он плакал. Так совершилось поступление будущего поэта в корпус. Нелегко было хрупкому болезненному мальчику привыкать к суровой обстановке училищной жизни, тем более что товарищи отнеслись вначале к нему несколько неприязненно. Не по летам развитой, рыцарски честный, мальчик не стеснялся открыто высказывать свое мнение и восставать против какой бы то ни было несправедливости. Смерть горячо любимой матери в год поступления в училище сильно отразилась на мальчике. «Я остался один, совершенно один на белом свете», — говорил впоследствии Семен Яковлевич. В семье дяди, куда мальчик ходил по праздникам, он чувствовал себя чужим. В это время сестру поэта Анну поместили в Николаевский институт. Таким образом, брат и сестра росли врознь и виделись весьма редко. Отсутствие близкого родного человека, которому можно было поверить в свои задушевные мысли, поделиться горем и радостями, приучило мальчика высказываться на бумаге. С 11 лет он ведет дневник, занося в него свои переживания и впечатления. При чтении детских его записей прежде всего бросаются в глаза уж очень рано развившаяся в нем склонность к наблюдательности и к анализу, и необыкновенная впечатлительность и чуткость. Пусть взгляды мальчика на жизнь подчас крайне наивны, тем не менее они доказывают пытливую работу мысли в таком раннем возрасте, когда чаще всего у других она и вовсе не пробуждается. Так, например, в 12 лет он пишет: «А странный этот В. Он считает величайшей добродетелью человека твердость характера и железную волю. Это хорошо иметь, конечно, но есть, право, лучшие чувства и качества. Мне кажется, что человек скупой непременно должен быть скверным, и скупость так противна мне, что я никогда не сближусь и не полюблю скупых. Я люблю людей веселых, но не через меру, непременно честных, не скупых, серьезных, когда надо, и умеющих сосредоточиваться на одном — правдивых, и еще тех, у которых в душе есть неведомый и девственный родник, простых и сладких звуков полный». Мальчик все подмечает, всякая безделица сильно тревожит его. Так, например, мы читаем. 30 октября 1875 года. Сегодня выпал первый снег. С большой грустью замечаю, что с каждым годом встречаю первый снег с большим и большим равнодушием. Неужели в душе угасает природная поэзия, и замирают те неясные звуки, которые я передаю под образом стихов? Это будет ужасно. Играет ли он с товарищами в бары, играет и наводит его на следующее размышление. Сколько смелости в этой игре, сколько удалого русского! По ней легко можно определить характер человека. Благородный не задумается пожертвовать собой для спасения из плена товарищей, а трус или эгоист никогда не отважится близко подойти к неприятелю. С течением времени наблюдательность и чуткость его еще усиливаются. Фраза, сказанная мимоходом и на которую другой на его месте не обратил бы ни малейшего внимания, врезывается у него в памяти и вызывает в нем целый ряд грустных размышлений и мыслей. Так, в мае 1876 года он пишет: «Я присматриваюсь как к людям вообще, так и к каждому в особенности, и вижу, как они все далеки от того идеала человека, который создало мое воображение. Я думал, например, что люди помогают другим беднякам из сострадания, но мне пришлось скоро разочароваться. И С., которого я считал за весьма хорошего человека, говорил как-то, что ему очень надоели дела по дамскому лазаретному комитету, учреждение благотворительное, и что он пока не видит для себя никакой пользы от того, что хлопочет и тратится в пользу бедных. Досадно мне было на себя и на людей за это разочарование. Ну да что ж делать, когда-нибудь надо же было узнать правду. Нечего обманывать себя и других, говоря, что мы живем для того, чтобы приносить пользу. Мы должны жить для того. Но где же эти идеальные Лео, которых выставил Шпильгаген в своем романе «Один в поле не воин»? Уже в «Мальчике» приходится отметить проявление тех же душевных качеств, которыми впоследствии отличался юноша-поэт. Всякая неправда и несправедливость, в чем и как бы они ни проявлялись, приводили ребенка в негодование. Он боролся с ними изо всех своих слабых сил. Обижает ли товарищ товарища, хилый и бессильный мальчик бросается тотчас, не рассуждая, на помощь обижаемому. Обрушивается ли класс, по его мнению, несправедливо, на ни в чем не повинного воспитателя, он не боится пойти против всего класса. Относится ли учитель несправедливо к ученику, не имея власти помешать этому, он всем сердцем негодует и волнуется, как видно из нескольких мест в его дневниках, мест, бросающих уже теперь свет на разные черты характера будущего поэта. Очень рано проявилась в поэте и другая характеристическая особенность его — горячая любовь к природе и ее понимание, тоже находящее себе красноречивое выражение в его дневниках. «Снег уже лежит повсюду», — пишет он, например, в ноябре 1875 года. «Я давно не видал такого чудесного зимнего дня. Небо совсем чисто. Лишь там, полузакрываясь в его синеве, плывет белое и прозрачное облачко, будто вытканное из легких кружев. Солнце начинает заходить, и весь плац покрывается мало-помалу тенью. Однако последние лучи солнечные еще блестят золотой нитью на снегу, и, как бы прощаясь, горят цветами радуги в снежинках». Богатый, одаренный вообще, поэт наш отличался в особенности выдающимся музыкальным талантом. Музыку он страстно любил, и часто ему казалось даже, что он создан больше музыкантом, чем поэтом. Когда в гимназии он попал в число тех, которых выбрали обучаться игре на скрипке, то пришел в такой восторг, что записал это важное событие в свой дневник в следующих выражениях. Апрель 1875 года. «Какое счастье! Вчера от радости даже писать не мог. Меня выбрали играть на скрипке. Вчера после обеда брал первый урок, а сегодняшнюю ночь мне не спалось, и я сочинил стихи «Ночь на озере». Попрошу учителя музыки положить их на музыку и выучить меня играть их на скрипке. То-то будет радость для меня. Я тогда в деревне, если случится нам вечером кататься на лодке, возьму с собой скрипку и буду играть и петь. Экие воздушные мечты!» Успехи в музыке он делал большие, и всю жизнь уже не расставался с своей скрипкой. Она сопровождала его всюду. Играл он также, по слуху, на рояле и на нескольких других инструментах. Играл целые часы с горячим задушевным увлечением. Но хотя музыка, к которой присоединялось и пение, мальчик был также певчим в гимназии, были его любимыми занятиями, они все-таки не могли вполне удовлетворить его жажды деятельности. По его инициативе устраивались у товарищей вне гимназии домашние спектакли, в которых он сам принимал участие и как режиссер, и как актер. Кроме того, по его же инициативе в гимназии было предпринято издание журнала. Первая попытка такого издания была сделана в сентябре 1874 года, и, как мы видим из дневников Нацена, очень занимала его. «У нас с Аксеновым, — писал он в сентябре 1875 года, — затевается литературно-сатирический журнал. Туда я буду помещать мои стихи и прозу. Предполагаю пока написать две вещи прозой — роман моего детства и «Петербургские бедняки». И на то, и на другое много у меня перед глазами материалов. Из стихов буду помещать туда только лучшее. Подписчиками будут знакомые. Плата за месяц — 10 листов пищи и бумаги. Журнал, конечно, не будет печататься. Его будут переписывать во стольких экземпляров, сколько будет подписчиков. Карикатуры туда будет рисовать сестра Аксенова. Она хорошо рисует. Выходить на журнал будет ежемесячно, по 12 листов каждый экземпляр. В нем также будут помещаться разные современные объявления, рассказы, критика и тому подобные вещи. Мне пришло в голову еще писать в журнале очерки современной жизни в гимназии. В них, я думаю, выставлять все резко выделяющиеся натуры и типы, все новости и мнения в этом замкнутом кружке. Я думаю выпускать все мои сочинения под псевдонимом, например, журнальный писака, знакомый незнакомец и другие. Меня это предприятие очень интересует. Я очень желаю, чтобы оно удалось. А Аксенов будет помещать там статьи сатирические, литературные и научные. Но предполагаемое издание, по-видимому, не осуществилось, так как недели две спустя молодые литераторы издавали уже журнал «Домашний кружок». В декабре же 1876 года мы видим их занятыми новым изданием — «Литературный винегрет», редактор которого — Нацен. Тут же в гимназии мальчик то и дело писал товарищам сочинения, и только удивляешься, откуда у него бралось время, когда пробегаешь в дневниках его заметки следующего рода. 4 сентября 1875 года. Вчера вечером мне пришлось написать 6 сочинений. Кажется, все вышли порядочны. Сегодня будут читать, посмотрим, что скажут. Дай Бог, чтобы похвалили, они моя слава. 25 сентября 1875 года. Сочинений 5, по крайней мере, придется написать, а это не шутка. Надобно, чтобы одно не походило на другое, но чтобы было хорошо. Да, работы немало. Так ругаешься, ругаешься с товарищами, а как придет время писать сочинение, все сейчас и лезут. Совестно как-то отказать, да и то правду сказать, что сочинение — моя гордость. А однако я очень самолюбивый, так что раза два услышать похвалы для меня не неприятно. Позже в старших классах гимназии поэт продолжал снабжать сочинениями чуть не весь класс. Так, например, 3 февраля 1878 года читаем. «Устал страшнейшим образом. Только что кончил заниматься с Мишей и написал два сочинения, одно ему, другое Че, по истории. Это уже четвертое сочинение по истории, и все про опричнину. А у меня еще в перспективе имеется написать 5 штук. Не мудрено, но практиковаться. Сегодня еще много дела. Надо одолеть еще одно сочинение, да с тригонометрией сладить. Вот отвратительная наука. Не приведи, Господи, самому злейшему врагу моему, собаке дешевого хмурки, изучать ее когда бы то ни было. Нет, я рожден не для математики, а для вдохновения, для сладких звуков и молитв». 11 декабря 1878 года. Устал ужасно. Занимался с Мишей Д. и писал сочинение по истории. Это чуть ли не 9-е. Надоело страшно, а отказать неловко. В перспективе имеется еще 2 сочинения по русскому и 1 по истории. Все это удовольствие к завтрашнему дню. Не знаю, как успею. При всем этом поэт успевал прочитывать массу книг. Чтение он страстно любил, как мы уже говорили, еще с раннего детства. Читал он без разбора все, что попадалось под руку, но, тем не менее, имел о прочитанном собственное мнение, которое и высказывал в дневниках. 1 мая 1875 года. Прочитал книгу Густава Эмара «Благородное сердце», окончание первой серии его романов. Я почти все его романы прочитал. Ужасно невероятные приключения, чепуха. А на другой день мальчик снова отмечает. Прочел сочинение Мерлинского, два тома. Да кроме того, отдельный его роман «Амалат Бек». Мне не нравится. Читаю от того, что другого ничего нет. В нашей библиотеке я все перечитал. Да и вся-то библиотека нашего возраста не богата, всего-то книг 200, а некоторые по нескольку экземпляров. Да и что за книги? И затем идет длинный перечень этих книг, имеющихся в библиотеке гимназии, и оказывается, что лучшие книги Гончарова, Достоевского, Толстого, Белинского и так далее он получал от воспитателей и товарищей, абонированных в разных городских библиотеках. Чтение Шиллера, между прочим, произвело, по-видимому, сильное впечатление на 12-летнего мальчика. По крайней мере, он отмечает в дневнике. Октябрь 1875 года. Только что прочел трагедию Шиллера «Разбойники». Она произвела на меня сильное впечатление. Какой нужен был гений, чтобы произвести подобную трагедию? Как чудно живо выставлены там характеры действующих лиц! Как велик и удивителен характер Мора-разбойника! Это отличная вещь! Признаться откровенно, я прежде сильно-таки сомневался в гении Шиллера, и вот я, наконец, убеждаюсь в том, что Шиллер был необыкновенный человек. Уж я не представляю его себе толстым, обрюзглым бургером с огромной кружкой пива в руках и трубкой в зубах. Некоторое время спустя поэт читает рассказы Кущевского и отмечает о них свое мнение. Прочел очерки, рассказы и картинки Кущевского. Очерки эти отличаются от всех подобных им содержательностью и неподдельным юмором. Писать стихи Семен Яковлевич начал очень рано, с 9 лет, в подражание, как он рассказывает в своей автобиографии, своему двоюродному брату М. Правда, сначала он мечтал сделаться романистом, собирался написать то тот, то другой рассказ, темы которых приводятся в его дневниках. Но все-таки более всего привлекала его поэзия. У сестры Семена Яковлевича нашлось одно стихотворение, написанное в 1873 году, когда автору не было еще 11 лет. А в дневниках его постоянно встречаются отметки о вновь написанных или же задуманных стихотворениях, причем изредка приводятся и самые стихотворения, каково, например, следующее, написанное в 1876 году.
Фантазия. Ночь благовонной тишиною и южной прелестью полна. Над спящей мирным сном землею горит, как светлый шар, луна. Вдали, обросший весь кустами, стоит твой домик над рекой. Облитый лунными лучами, белеет в чаще он лесной. В твоем окошке, замирая, лампадки слабый свет блестит, как будто нитка золотая, он в речке искрися дрожит. Быть может, ты теперь читаешь, над книгой голову склоня, или, растворив окно, мечтаешь под звуки песни соловья, или пред иконою святою с молитвой жаркою стоишь, и верой полная живую на лик Спасителя глядишь.
Мало-помалу поэтический талант Надсона крепнет и растет, и вместе с тем крепнет и растет и горячая любовь его к поэзии. Быть поэтом скоро становится сознательной целью его жизни.
Я чувствую и силы, и стремление служить другим, бороться и любить. На их алтарь несу я вдохновение, чтоб в трудный час их песней ободрить. Но кто поймет, что не пустые звуки звенят в стихе неопытном моем, что каждый стих — дитя глубокой муки, рожденное в раздумье роковом, что каждый миг святого вдохновения мне стоит слез, невидных для людей, немой тоски, тревожного сомнения и скорбных дум безмолвия ночей.
Прозвучала первая передача, посвященная 150-летию со дня рождения русского поэта Семена Яковлевича Нацина. Продолжение слушайте в наших следующих выпусках. У микрофона были Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию наших слушателей в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 10 по 15 января в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». На выставку для поклонения будут привезены особо почитаемые православные святыни из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Иерусалима. Адрес выставки: Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. Справки по телефону 863-268-77-68. 863-268-77-68. Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в паломническую поездку по Северной Эфиопии с 15 по 24 февраля. В программе посещения городов Аддис-Абеба, Аксума, скальных храмов Лалибеллы, Гондар, национального парка Симен. Информацию можно уточнить по телефону 495-937-57-91. 495-937-57-91. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Христово». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 12 по 18 января на ВВЦ в павильоне 69. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас и ваших детей на рождественские елки, которые пройдут 8, 9 и 10 января в 11 и 14 часов. В праздничной программе представление «Вертеп» с участием фольклорного ансамбля «Веретенцы» с народными духовыми стихами, колядками, колесной лирой, гуслями и дудками. Вас встретят мастер-классы ремесленников, у елки Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками. Напоминаем, начало праздников в 11 и в 14 часов. Заявки просим подавать заранее. Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2. Телефон для справок 495-953-01-68. 495-953-01-68. Проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона игумен Петр Еремеев, ректор Российского православного университета. Совсем недавно, 22 числа, 22 декабря, храм нашего вуза встречал святыню. Ковчег с частью покрова Пречистой Девы и платка Богоматери. Это великое событие для Москвы, для нашего храма, знаменовало освящение, малое освящение нашего университетского храма в честь покрова Пречистой Девы в комплексе во имя святого апостола Иоанна Богослова. Действительно, почитание Божьей Матери в России, в Москве велико. Мы называем нашу родину уделом Богоматери и говорим о том, что наша столица находится под ее особым покровительством. Именно поэтому, когда мы доложили Святейшему Патриарху о готовности нашей церкви в честь покрова быть освященной и получили ее благословение, мы с радостью узнали о возможности прибытия в наш храм ковчега с частью покрова Пречистой Девы из Шартра и платка Матери Божьей из Рима. Для нашей общины, нашего вуза, это величайшее событие, потому что почти 100 лет в нашей церкви не было богослужений. И совсем недавно, будучи переданной Русской Православной Церкви, она получила возможность быть возрожденной. И многие-многие люди, преподаватели, студенты нашего вуза участвовали в этом большом труде. И теперь, будучи освященным, наш храм принимает множество паломников. Замечательно, что такая жизнь, бурная жизнь нашего храма начинается с прибытия такого великого христианского значения, святого предмета, имеющего отношение к жизни Пречистой Девы. Принимая одеяние Богоматери в нашем храме, мы, конечно же, чувствуем ее особое покровительство и такое участие в жизни нашей общины, поскольку все переживали все эти годы, когда храм был нам недоступен, о судьбе этого древнего московского храма. Для общины освящение храма имеет большое значение как таковое, потому что начинается жизнь литургическая, начинается богослужение. Святейший Патриарх передал в наш храм по этому случаю специально им освященный антиминс. А каково значение для Китай-города, где располагается наш храм, и для Москвы освящение нашего храма? Конечно, Москва — это большой город, у нас много церквей, но наш храм совершенно особенный. Впервые мы узнаем о его существовании из летописей XV века. И с тех пор он часто упоминается в тех или иных письменных источниках о жизни центра нашего города и вообще столичной церковной жизни. К сожалению, как многие другие святыни нашего города, после революции он был закрыт. Но, слава Богу, трудами музейных работников он сохранился как таковой, и хотя он был обезображен, была снесена главка с куполом и с главного купола нашего храма из колокольни, но все же сам храм и прилегающие строения сохранились. И когда пришло время, и мэрия города Москвы приняла решение о переводе Музея истории Москвы в новое удобное здание, храм был передан церкви и стал снова жить церковной жизнью. Впереди еще очень много трудов, впереди еще большая реставрационная работа, ремонтные действия по воссозданию интерьеров, в том числе и прилегающих строений, в которых располагается сегодня Российский православный университет. Но то, что сегодня уже звучит в храме богослужения, и верующие свои молитвы возносят Богу, и сегодня перед ковчегом, в котором располагается одеяние Пречистой Девы, делать его уже новым, другим дополнением и эпицентром духовной жизни нашей страны и нашей столицы. Я бы хотел всех вас, дорогие друзья, пригласить в наш храм. Пока еще мы живем в нашем храме в таких скромных условиях. У нас временный иконостас, не так много икон, но я уверен, что каждый приходящий в нашу церковь сможет ощутить под ее древними сводами совершенно особое благословение Божье. Во-первых, потому что это новоосвященный храм, в нем бьется еще такое сердце молодых молящихся людей, самих своими руками приложивших усилия, чтобы храм был воссоздан. Во-вторых, потому что почти весь январь в нашем храме будет располагаться ковчег с частицами одежды Пречистой Девы, И этим она сама незримо будет благословлять каждого, кто будет посещать наш храм и молиться вместе с нами о том, чтобы он был возрожден как можно быстрее. К нам легко добраться. Мы находимся в центре Москвы. Это либо метро Китай-город, это либо метро Лубянка. Адрес у нас очень простой. Новая площадь, дом 12. Наш храм открыт с 8 утра и до 8 вечера. Поэтому ждем вас и рады будем вас видеть в любое для вас удобное время в этом диапазоне. Для тех же, кто приходит в храм с детьми, хочу особенно сказать, что в дни рождественских каникул до 8 числа в отдале нашего храма мы совместно с Департаментом культуры города Москвы сооружаем большую отапливаемую сцену, где будут разыгрываться различные сценки из тех или иных детских репертуаров. Поэтому, если у вас будет возможность, добро пожаловать и в храм помолиться, и с детьми посвятить для всех доступную, красивую, рождественскую культурную акцию. Когда дети вместе с нашими преподавателями, вместе с артистами смогут красиво в игровой форме встретить Рождество и пережить замечательные моменты священной истории. Дорогие друзья, до встречи! С вами был игумен Петр Еремеев, ректор Российского православного университета.
Дорогие братья и сестры, 8 января, на второй день праздника Рождества Христова, Православная Церковь совершает празднование в честь Собора Пресвятой Богородицы. Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в этот день помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Мы с вами помолимся у чудотворного образа Матери Божией Спорочницы Грешных в храме святителя Николая в Хамовниках. Помолимся в храме святого пророка Ильи в Ободином переулке, где находится Великая Святыня, часть пояса Пресвятой Богородицы, чудотворная икона Матери Божией «Нечаянная радость», чудотворная икона Богородицы Милостивая и многие другие святыни. Завершим нашу поездку в храме святителя Николая в Кузнецах у чудотворного образа Царицы Небесной «Утоли мои печали». Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Или покупайте билеты в паломнической службе «Радонеж», метро «Кропоткинская», «Причистенка», Всеволожский переулок, дом 2. Храни вас Господь.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.